Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Дели. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие в Ираке. Парламент Киргизии вновь проголосовал против назначения Феликса Кулова на должность премьер-министра. 19 января президент Киргизии Курманбек Бакиев вторично внес в парламент кандидатуру Кулова после того, как депутаты отказались ее утвердить. По закону, после трехкратного отклонения депутатами, выдвинутых президентом кандидатур, глава государства сам назначает премьер-министра и распускает парламент. 30 декабря, после политического кризиса, приведшего к отставке правительства, в Киргизии была принята новая конституция, которая позволяет президенту формировать правительство вместе с премьером. Парламент теперь утверждает только главу кабинета. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Дели. Тема его переговоров с главой индийского правительства Манмоханом Сингхом – военно-техническое сотрудничество, а также региональные и международные проблемы. Ранее в Индию прибыл министр обороны России Сергей Иванов. По его словам, Россия может принять участие в строительстве новых реакторов на атомной станции в индийском штате Тамилнад. Сообщается также о планах Москвы предложить Индии истребители МиГ-35. На переговорах в Сочи президенты России и Армении обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и затронули проблему мирного урегулирования в Нагорном Карабахе. На итоговой пресс-конференции президент Армении Роберт Кочарян заявил, что Ереван и Баку придерживаются договора о прекращении огня, однако разрешить конфликт полностью пока не удается.
Каждый новый проект раскрывает возможности для каких-то дополнительных проектов, появляются новые идеи, новые возможности для их реализации.
Сказал президент Армении. Владимир Путин в этой связи добавил.
По мере роста экономики, по мере роста благосостояния людей, по мере накопления опыта межгосударственных отношений, все-таки оптимизма прибавляется все больше и больше. Но конфликтный потенциал пока еще очень большой. И, к сожалению, наиболее острые вопросы до сих пор урегулировать не удалось.
Сказал российский президент. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня обсуждаются ситуация в Ираке и регулирование ближневосточного конфликта. В форуме участвуют более 2000 представителей власти, бизнеса, ученых и общественных деятелей, журналистов. Среди основных тем – глобальное потепление, экономический подъем в Азии и развитие интернета. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
На открытии форума выступила канцлер Германии Ангела Меркель. Она высказалась против протекционизма в экономической и социальных сферах и в пользу соблюдения принципов свободной торговли. По словам Ангелы Меркель, развитые страны мира особое внимание должны уделить науке и инновациям. Канцлер ФРГ считает, что некоторые развитые страны планеты рискуют сегодня поддаться соблазну эгоистичного расходования полезных ископаемых. В ходе Всемирного экономического форума в Давосе проходят интенсивные переговоры с участием ведущих политиков и предпринимателей планеты. Российскую делегацию представляет первый вице-премьер Дмитрий Медведев и глава Минэкономразвития Герман Греф. Греф планирует провести переговоры, связанные со вступлением России в ВТО. Кроме того, по мнению ряда наблюдателей, в Давосе пройдут смотрины Дмитрия Медведева в качестве преемника Владимира Путина.
Это был наш корреспондент Александр Хавронин.
Радио «Свобода». Новости.
В Хабаровске сегодня прощается с журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» и его друг были избиты 20 января во Владивостоке, куда Боровко приехал на университетскую экзаменационную сессию. Журналист скончался от полученных травм. По подозрению в нападении задержаны три подростка. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. Местная избирательная комиссия сняла партию с выборов из-за якобы самоотвода нескольких кандидатов. В среду вечером стало известно, что вслед за СПС не допущены к выборам в парламент Дагестана партии «Яблоко», «Зеленый» и «Демократическая партия России». Сообщается, что они не представили регистрационные списки в избирком в установленный срок.
Радио «Свобода». Новости.
Комитет Сената по международным делам отверг план президента Буша усилить военное присутствие США в Ираке. Члены комитета приняли резолюцию, в которой говорится, что новая американская стратегия в Ираке не отвечает национальным интересам США. Вот мнение сенатора-демократа Джона Керри.
Это заблуждение. Мы делаем то, что, по словам бывшего министра обороны Дональда Рамсфелда, наши военные не должны делать. Он заявлял, что мы не должны посылать наших военных в эпицентр гражданской войны. Но сейчас они именно там находятся.
Сказал Джон Керри. А вот мнение другого демократа, сенатора Джо Байдена.
Я считаю, что все аспекты политики президента являются провалом. Я 7 раз побывал в иракской провинции Анбар и так и не встретил ни одного солдата или офицера, который бы мне сказал, что мы добились значительных успехов. Все они говорили о том, что ими были уничтожены боевики, потом они отходят, а затем вновь вынуждены возвращаться на те же позиции.
Сказал Джо Байден. Республиканец Чак Хейгел считает обсуждаемый вопрос не имеющим прецедента со времен Вьетнамской войны.
Мы не говорим о сокращении финансирования и уменьшении поддержки нашим войскам. Отношение к этим вопросам весьма различно. Таких разных точек зрения не было со времен Вьетнамской войны. Поэтому очень важно, чтобы каждый из 100 сенаторов четко определил, во что он верит, что именно он хочет поддерживать, наконец, чего ждут от него избиратели. Если вы хотели спокойной работы, ну так идите и торгуйте обувью.
Сказал сенатор-республиканец Чак Хейгел. В Багдаде сегодня пересматривается приговор бывшему вице-президенту Ирака Тахии Сину Рамадану. Наряду с Саддамом Хусейном и 5 его соратниками Рамадан был признан виновным в преступлениях против человечности и приговорен к пожизненному заключению. Апелляционный суд Ирака, сочтя приговор Рамадана слишком мягким, потребовал для него смертной казни. Экс-диктатор Ирака и 2 его сподвижников Барзан ат-Тикрити и Авад аль-Бандар казнены по решению суда. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Новая российская миграционная политика. Как она отразится на взаимоотношениях с Украиной, как освещает ее средства массовой информации, это тема нашего сегодняшнего часа прессы. Здесь, в Киевском бюро «Радио Свобода», рядом со мной журналист интернет-издания «Обозреватель» Соня Кошкина. Доброе утро,
Соня. Доброе утро.
И исполнительный директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Но... прежде всего, наша традиционная рубрика «Что происходит?». Сегодня в Варшаве прощаются с нашим коллегой, выдающимся польским публицистом, журналистом Ришардом Капущинским, одним из самых крупных журналистов Центральной Европы последних десятилетий, возможно, самым крупным, самым известным польским журналистом прошедших лет. Его можно было бы назвать... польским Юрием Сенкевичем, чтобы провести такие понятные для наших уважаемых слушателей параллели, но, пожалуй, для польской публицистики Ришард Капущинский не просто журналист-путешественник. Это журналист, который использовал путешествия для опыта осмысления крушения страшного в человеческой жизни и истории и последствий этого крушения. Его самая знаменитая книга, переведенная в том числе и на русский язык, называлась «Императоры», была посвящена эфиопскому императору Хайле Селасе и тому, что происходит после того, как империя, анахроничная, страшная средневековая империя рушится и уступает дорогу новому. А это новое еще страшнее, чем старое страшное. Потом Ришард Капущинский писал не раз об этих процессах. Он писал о шахе Ирана, Мохаммеде Реза Пехлеви. И это тоже было весьма страшно, как страшно было то, что было после империи Шаха. И писал о Советской империи после того, как она исчезла с политической карты. Несколько книг Капущинского было посвящено этому. Один из самых проникновенных и пытливых журналистов прошедших лет – Ришард Капущинский для нас, его коллег, все-таки остается фигурой, доказывающей, что журналистика – это искусство. Будем помнить его как человека, поднявшего нашу профессию на новый, особый уровень. Ну, а теперь вернемся к основной теме нашей программы. И должен сразу сказать, что для меня миграционная тема, я сколько, чем больше читаю, тем больше не понимаю. И все попытки осознать, что реально происходит, ну хотя бы с украинскими гражданами, для меня тоже становится совершенно неясными с точки зрения осмысления, потому что информация противоречивая, реально официальных комментариев нет. И даже попытки как-то выяснить ситуацию в официальных инстанциях приводят к новым и новым недоразумениям и непониманиям. И для журналистов, и, вероятно, для граждан, которые скоро с этим столкнутся. Ну вот, собственно, первый вопрос должен, вероятно, быть связан с этим. Российско-украинское миграционное недопонимание – это недоразумение или некое желание тихой сапой отменить ранее существовавшие двусторонние договоренности? Вот начнем с вас, господин Бондаренко.
К сожалению, я думаю, что это не недоразумение, что действительно в Москве существует мнение среди очень многих российских чиновников о том, что сейчас нужно вводить жесткие миграционные законы в отношении всех граждан, ближнего ли, дальнего ли зарубежья. Я думаю, они бы, если бы могли, и в отношении Белоруссии в свете недавнего газового скандала, тоже с удовольствием бы ввели миграционные, ужесточили миграционные законы. Я думаю, что 2007
год... А кто сказал, что не ужесточили, кстати?
Нет, просто граждане Белоруссии в данном отношении имеют преференцию, потому что формально существует союзное государство России и Белоруссии, и они наравне, на одинаковых правах с гражданами России могут приниматься на работу, приниматься в вузы бесплатно, угу. Российские вузы и так далее. Там много,
регистрироваться они даже на общих основаниях? Как будто бы.
Тоже непонятно. Да, да. В общем, 2007 год, на мой взгляд, он продолжит вереницу последних лет в процессе децентрализации постсоветского пространства, который успешно проводится Владимиром Владимировичем Путиным. На мой взгляд, очень успешно, и это его одна из самых больших заслуг всего его правления. Мы увидели ряд энергетических скандалов, вначале с Украиной, потом с Белоруссией. Мы увидели, как Москва пытается построить, в общем-то, оптимисты это называют национальным государством кемалистского толка, хотя мне, честно говоря, не очень кажутся эти аналогии возможными.
Давайте переведем слушателей, что вы имеете в виду
Мустафу Кемаля Ататюрка. Я имею в виду Мустафу Кемаля Ататюрка, который из Отаманской империи создал Турецкую республику. То же самое, так скажем, околокремлевские политологи пророчат Владимиру Владимировичу Путину в отношении того, что это есть тот человек, кто из Советской империи создает национальное государство. Правда, национальное государство какой национальности не указано, потому что если они делают национальное государство и при этом запрещают русские марши, в этом есть определенная непоследовательность. А если они строят интернациональное государство, то тогда возникают вопросы в отношении того, почему они так, кремлевские власти, я имею в виду, ведут себя в отношении самых ближних и, в общем-то, дружественных до последнего времени стран для России.
Ну, а вот, кстати, Соня, ведут или не ведут? Может, все-таки это действительно еще пока что юридические формальности, которые никто не может прочесть до конца. Сначала принимают закон, а потом разбирается его содержание.
Ну, я думаю, что простые люди еще пока просто не осознают, возможно, сути всех этих изменений, но уже чувствуют их на своей шкуре, так сказать. На мой взгляд, эти изменения – это очень хорошая игра с российских властей, просто под прикрытием попыток урегулирования трудового законодательства, миграционной политики в трудовой сфере, я прошу прощения, делается ставка, поскольку эти новые правила распространяются не только на тех, кто приезжает работать на территорию России, но и людей, которые посещают страну, возможно, с какими-то другими целями, но тоже вынуждены регистрироваться теперь по новым правилам. Я бы обратила внимание на то, что это происходит незадолго до избирательной кампании в России. И я думаю, что в преддверии этой избирательной кампании появление в стране людей, которые приехали туда не трудиться, а, возможно, каким-то образом помогать строить эту новую российскую демократию, про которую говорил Олег, только в другом своем специфическом понимании, было бы для нынешней российской власти очень нежелательно. Поэтому вот под таким прикрытием просто, я думаю, идет попытка ручного регулирования, как часто принято говорить в Украине.
Подождите, вот давайте разбираться. Почему вы считаете, что люди, которые приехали в Россию не работать, должны регистрироваться, проходить миграционный учет на тех же основаниях, что и люди, которые приехали работать?
Я как раз считаю, что они не должны
проходить. Да, но откуда вы взяли, что должны?
Потому что, насколько я знаю, то есть вы правильно вообще начали с того, да, что, собственно, информация очень разносторонняя.
Нет, ну я что имею в виду? Вот в законах российских, которые там приняты, нету ни одного пункта по этому поводу. Я специально консультировался с экспертами из Комитета по законодательству Государственной Думы России. Еще раз было подчеркнуто, что речь идет исключительно о трудовом законодательстве. Была встреча с консульскими работниками в Министерстве иностранных дел России. Им было сказано, и это, кстати, есть на сайте посольства Украины в Российской Федерации, что речь идет именно о трудовом законодательстве. Тогда вот возникает вопрос, а откуда появилась информация? Давайте просто попытаемся разобраться, что это общий порядок.
Да. Я позволю себе привести цитату из одной украинской газеты. Намерение лишить регистрационные льготы и тех украинцев, которые приезжают в Россию не на заработки, а по личным делам или в качестве туристов, Федеральной миграционной службе России объясняют попытки прийти к цивилизованному регулированию миграционных потоков.
Но вот вы понимаете, вот, Олег, вы же журналист по образованию, да? Что вот эта вот фраза, она общего характера.
Она абсолютно общего характера.
Как это вот собираются, как это может сделать не какое ведомство, оно же незаконно.
Да? У меня складывается впечатление, что вот в Федеральной миграционной службе России сидят люди вот примерно так же, как сейчас сидим мы в этой замечательной
и
студии «Радио Свобода», и пытаются Украину под одну гребенку вместе со всеми другими странами СНГ лишить миграционные льготы.
Нет.
Для людей в Федеральной миграционной службе гастарбайтер с Украины, он, к сожалению, ничем не лучше, чем гастарбайтер из Таджикистана, из Туркмении, из Молдовы и из многих других стран.
Но я на самом деле вмешаюсь, думаю, что...
Да, пожалуйста.
Я думаю, что с этого только начинается. То есть, если мы сейчас говорим только пока о трудовом законодательстве, о миграционной политике именно в этом плане, которая пока якобы не распространяется на тех, кто приехал в Россию не на заработки, я думаю, что она распространится в ближайшее время и на этих.
Оно не может на них распространиться, потому что оно не изменено. Более того, в российском законодательстве...
Изменение еще возможно, насколько я знаю, вот как бы по мнению очень многих российских экспертов, с этого только пока начинается.
Есть закон о статусе иностранцев на территории Российской Федерации, который принят Государственной Думой буквально, по-моему, год назад, если я не ошибаюсь. В этом законе совершенно четко зафиксировано, что в отношениях с гражданами других стран применяется какой принцип? Взаимность. Таким образом, если Украина разрешает гражданам России находиться, не работать, мы тоже не разрешаем работать здесь просто так, да? Находиться на территории России и Украины 90 дней без регистрации, такой же принцип действует в российском законодательстве. Кстати, должен сказать, что кроме Украины...
Плюс еще украино-российские соглашения.
Да, плюс соглашение, подписанное именно под этот принцип взаимности. Кстати, то же самое с Белоруссией. Белоруссия разрешает, по-моему, 30 дней находиться гражданам России без регистрации. Да, или... Ну, тут и наоборот. Да? Хотя там идут свои соглашения. И такие же соглашения идут, переговоры с Казахстаном и так далее. Но там нет соглашения. Вот. Поэтому этот принцип взаимности не может быть отменен следующими законами. Вот все, что... пребывание. Вот, понимаете, мне кажется, что мы вместе с уважаемыми людьми из Федеральной миграционной службы все время путаем трудовое законодательство с законодательством, связанным с пребыванием человека на территории
страны. В любом случае, трудовое
страны.
Законодательство тоже, думаю, требует специальной сепарации, потому что все-таки есть разница между людьми, которые приехали туда работать на стройку, грубо говоря, где-то в Подмосковье, и людьми, которые, опять-таки, будут ехать на выборы. Это журналисты, это, допустим, там, педагоги, это...
Это не работа. Просто это в гости эти люди едут в гости, да?
Не факт. Может быть, я как преподаватель еду преподавать в каком-то там Казанском университете.
Тогда это то же самое, что вы едете на стройку. Трудовое
в том-то и дело, что мне кажется, что здесь вот в таких вот моментах должна быть четкая сепарация, по крайней мере, какие-то стадии этого трудового законодательства для разных слоев трудящихся.
Но, Виталий, но опять вот в этом вялотекущем миграционном скандале очень много всего непонятного, даже в плане того, что все мы знаем, что международные договоры, они имеют преференции перед государствами национальными.
Ну, конечно, имеют. Об этом, кстати, Затулин запрос послал господину Фронтову по этому поводу.
Но, при том, при всем, представим себе ситуацию. Сейчас до последнего времени действует вот эта миграционная льгота для граждан Украины в России 90 дней, для граждан России в Украине. Те же самые 90 дней. Представим себе, что человек приезжает, например, киевлянин приезжает в Москву с определенными целями на там, 80 дней. Да? Он может не регистрироваться.
Да.
Он получает на границе вот этот квиточек и с этим квиточком в паспорте ходит. Но при этом, как мы понимаем, 80% рынка труда, по крайней мере, миграционного рынка труда, оно, по сути, до последнего времени оставалось нелегальным.
Да, совершенно верно. Теперь делается попытка его легализовать за счет вот
да,
этой
вот
ситуации.
Делается эта попытка абсолютно топорно, как все, очень многое, к сожалению, что делается в последнее время российскими властями. И человек, приезжающий в любой регион России на 80 дней, гражданин Украины, он может формально пребывать в гостях. Фактически он может заниматься своими вещами. Да? Он может работать, но без трудовой книжки, без каких-то там формальных обязательств и так далее, и так далее. Фактически работать, зарабатывать деньги.
Ну вот теперь правильно, вот так. Правильно вы говорите. Теперь поставьте себя на место чиновника из Федеральной миграционной службы. Вот у него есть закон. Человек должен приехать, зарегистрироваться на почте, угу. Потом прийти к нему через 10 дней за разрешением на работу и потом работать эти 90 дней. Он думает...
Нет. Да, если он получает разрешение на работу, ему уже не нужно через 90
дней никуда ходить. Да, просто он уже может работать.
Он просто может работать.
Совершенно верно. Вот. Теперь он думает, вот гражданин Украины. Мы же знаем, что они на самом деле работают. Если мы оставим все как есть, то получается, что все будут регистрироваться и работать легально, а они... украинцы не будут регистрироваться и работать нелегально.
Нет, но глупость-то в чем заключается? Поэтому,
да, как то выйти из этой ситуации?
Смысла, да. Смысла в нововведениях тогда получается никакого.
Глупость? Нет,
нет,
да?
Смысл есть, я объясню какой. В чем глупость ситуации, абсолютная глупость, на мой взгляд, для российских чиновников в первую очередь? В том, что для граждан Туркмении и Таджикистана новое миграционное законодательство действительно очень облегчает их пребывание на территории Российской Федерации.
Мне всякое сомнение, что они не должны уезжать через 3 дня.
Да, да. Они теперь могут спокойно прийти на почту, значит, что-то там написать в Федеральной миграционной службе, получить квиточек и с этим квиточком ходить. Все.
10 дней.
Нет, ну через 10 дней они могут получить трудовую вот,
разрешение на работу.
Да, разрешение на работу. Для них теперь в России работать проще. А для граждан Украины?
Нет, для граждан Украины, которые...
Вот
нет, подождите. Для граждан Украины, которые хотят работать, тоже ничего страшного не происходит.
Но новое миграционное законодательство, оно в первую очередь осложняет жизнь гражданам Украины, прибывающим в Россию с целью трудоустройства. В первую очередь для граждан Украины.
Ну, я, кстати, не согласен.
А для граждан Туркменистана оно облегчает жизнь.
Ну, почему?
Если... И что мы имеем в итоге? Мы имеем то, что для России граждане Туркмении, как люди, которые работают на территории России, они лучше
приоритетнее,
чем граждане.
Оставьте граждан Туркмении в покое, потому что граждане Туркмении имеют визовый режим с Россией. У них все по-другому. Они не подпадают под
Таджикистану.
Да, не подпадают под этот закон. Но что я вам хочу сказать, что я не думаю, что для граждан Украины, которые едут работать, все усложнит. По той простой причине, что если они хотят работать легально, они же раньше-то работали нелегально.
Нет, ну извините меня, Виталий,
они могли просто 90 дней один раз пересекая границу.
Работать.
Ну, конечно,
да. А теперь у них хотя бы есть определенная защита от того предприятия, которое мы знаем, как они Виталий. Людей кидали, забирали паспорта.
А давайте теперь перейдем на конкретику. В какой сфере в России больше всего работают граждане Украины?
В строительстве.
Строительный бизнес. Да. Строительный бизнес.
Не в Казанском университете, сори, как бы нам не хотелось.
Строительный бизнес – это легальное или нелегальное?
Нелегальное.
Абсолютно нелегальное.
Да.
Это частные рабочие, которые ремонтируют квартиры в Москве и других городах.
Строят дома.
Строят дома, строят коттеджи, еще там что-то. Это все абсолютно нелегально. Потому что эти люди не работают на фирму, они работают на себя.
Ну, слушайте, если вы хотите, чтобы вам
нужно
работник с Украины
уже...
отремонтировал квартиру, ну, это, зарегистрируйте его, ну и уплатите с этого.
Ну да, тогда нужно уже рассматривать другой аспект, это ответственность, собственно, работодателя, которая в данный момент уже встречается.
А представьте себе, как это не раз было, что вы берете этого несчастного парня с Украины или Белоруссии, который, и он вам ремонтирует квартиру, вы его потом посылаете очень далеко. Такое тоже бывает не раз и не два.
Да.
И что он полностью бесправен, потому что он вообще нелегально работал. Не можешь пойти в милицию и сказать, я работал, не уплатили деньги. Что ты работал? На кого ты работал? Где твоя трудовая книжка? Где твой трудовой договор? В этом смысле, может быть, все и разумнее. Меня интересует другая ситуация. Ситуация творческих обменов, культурных обменов, простой гуманитарной возможности там россиянину пересечь украинскую границу и жить здесь.
Я
или,
думаю, Федеральную миграционную службу эти моменты
не
мало
волнуют,
беспокоят.
Но они к ее ведению не относятся. Это не ее. моменты.
Ну, в любом случае, давайте вспомним, что в очень многих странах существуют специальные, если это визовый режим, то это визовый режим, либо просто специальный режим пересечения границы для студентов, для преподавателя, для журналистов, для представителей творческих профессий.
Да, это да.
Для творческой интеллигенции. Поэтому вот эти моменты должны быть отрегулированы. Почему я с самого начала упомянула как бы сепарацию трудового законодательства и нетрудового законодательства, а просто норм, которые регулируют пересечение границы.
Нет, Соня, даже у нас безвизовый режим Украины и России. Даже если вы не являетесь творческим работником, вы имеете полное право приехать к своей тете по этим законодательствам и жить у нее 89 дней. Тетя может вас зарегистрировать. Но представьте себе, что у вас нет тети. Вы приехали в Россию, вы обеспеченный человек, купили там квартиру и любите раз в два месяца ездить в Москву или в Петербург, ходить в Мариинский театр. И у вас своя квартира в Петербурге. Это ваше личное дело, потому что оно соответствует тем договоренностям, которые подписали ваши страны. И тут вдруг оказывается, что вы не можете туда приехать на неделю, потому что вы должны просить разрешение на работу. А вы не хотите в России работать. Нет, у вас нет вида на жительство, потому что наличие квартиры не предполагает, что у вас есть вид на жительство.
Ну, как правило, человек, оформляя покупку квартиры, он оформляет себе и вид на жительство.
Нет, Олег, это не так. Если человек не гражданин России, это не так все просто. Для того, чтобы оформить вид на жительство, нужно еще много других документов, поверьте мне. Сертификат, в том числе и сертификат о отсутствии человека венерических заболеваний.
Как все в России запутано.
Проверка на СПИД, это многие такие вещи. Это для того, чтобы получить вид на жительство длительно. Нет, это во всех странах так. Соня, это и так и на Украине. Если вы хотите получить, будучи иностранцем, вид на жительство, вы предоставляете много документов, которые говорят, что вы не представляете
опасность. В Украине, по-моему, последние несколько лет упрощена немножко эта процедура. Раньше были такие нормы, но последние вот где-то года 4, по-моему, они упрощены.
Виталий, на самом деле, вот в итоге нашего разговора я все больше и больше прихожу к мысли, что все-таки все, что если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно, как говорил известный поэт. Поэтому если можно сделать вывод о том, что облегчен в итоге миграционный режим в отношении граждан, в первую очередь, Средней Азии, прибывающих в Россию с целью трудоустройства, которые, в свою очередь, работают большей частью в строительном бизнесе, нелегальном, типа Донстроя и многих-многих других объектов, то в голову лезут просто жуткие мысли относительно ангажированности чиновников, принимающих это решение, в общем-то, в интересах определенных строительных компаний крупных,
вы знаете,
в Москве, которые используют иностранную рабочую силу, дешевую рабочую силу для того, чтобы строить дома.
Понимаете, ведь ни один чиновник еще на этот счет не высказался. Нету заявления Министерства иностранных дел России официального, никакого.
Нет. Вчера была встреча посла Украины в России Олега Демина, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григорием Карасиным, на которой они обсудили существующее положение пересмотре определенных пунктов миграционного законодательства России и договорились о том, что в ближайшее время будут проведены несколько российско-украинских экспертных совещаний, на которых все детали, о которых мы говорим, собственно, да, они будут обсуждены, и в итоге будет принято какое-то решение.
Но ведь министр не сказал украинскому послу, что все отменено. Вы знаете, наше соглашение не действует.
Нет. Безусловно, он это не сказал и не мог сказать, вероятно, по причинам, которые мы уже обсудили. Но, с другой стороны, Федеральная миграционная служба и Константин Рамадановский, глава Федеральной миграционной службы, уже об этом говорил, что они направили запрос в Министерстве иностранных дел России на предмет возможности пересмотра миграционного законодательства с учетом тех
вот
моментов,
нововведений.
Да, с учетом нововведений. Поэтому я так понимаю, что российские чиновники, они сами сейчас очень сильно запутаны, и с целью того, чтобы помочь им как-то поскорее прийти в себя и объяснить, что Украина это для России страна, которая чуть ближе, чем Таджикистан, наш российско-украинский информационный центр 2 февраля организует визит группы украинских парламентариев от трех фракций СПУ, БЮТ и партии регионов в Москву для встречи с главой Федеральной миграционной службы России Константином Рамадановским. В рамках этого визита будут проведены переговоры относительно возможности облегчения миграционного законодательства для граждан Украины.
Вот поговорим об этом во второй части программы после краткого выпуска новостей подробнее. А сейчас напомню уважаемым слушателям, что сегодня, 25 января, в час дня после выпуска новостей, в эфире программа «С христианской точки зрения». Ее ведущий Яков Кроков пригласил в эфир священника Иоанна Свиридова, бессменного главного редактора одной из популярнейших церковных радиостанций России. И разговор пойдет о том, отличается ли православная журналистика от обычной.
Говорит Радио Свобода в Москве, 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Киргизии вновь проголосовал против назначения Феликса Кулова на должность премьер-министра. 19 января президент Киргизии Курманбек Бакиев вторично внес в парламент кандидатуру Кулова после того, как депутаты отказались ее утвердить. По закону, после трехкратного отклонения депутатами выдвинутых президентом кандидатур, глава государства сам назначает премьер-министра и распускает парламент. Президент России Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Дели. Тема его переговоров с главой индийского правительства Манмоханом Сингхом – военно-техническое сотрудничество, а также региональные и международные проблемы. В Хабаровске сегодня прощаются с погибшим журналистом Константином Боровко. 25-летний ведущий хабаровской телекомпании «Губерния» был избит до смерти 20 января во Владивостоке, куда приехал сдавать экзаменационную сессию в университете. По подозрению в нападении на журналиста задержаны трое подростков. В московском госпитале скончался военнослужащий внутренних войск Антон Долин. В ноябре прошлого года солдат был избит сержантом-контрактником Романом Черепановым. Союз правых сил требует переноса выборов в парламент Дагестана с 11 марта на более поздний срок. СПС, Демократическая партия России, а также Яблоко и Зеленые были сняты с выборов республиканским избиркомом. Комитет Сената США по международным делам отверг план президента Джорджа Буша усилить военное присутствие США в Ираке. В Багдаде сегодня суд пересматривает приговор бывшему вице-президенту Ирака Тахии Сину Рамадану, осужденному на пожизненное заключение. На Всемирном экономическом форуме в Давосе сегодня будут обсуждаться ситуация в Ираке и урегулирование ближневосточного конфликта. Сегодня в Париже пройдет международная конференция по оказанию помощи Ливану. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом.
«Час прессы» в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня – журналист интернет-издания «Обозреватель» Соня Кошкина и исполнительный директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко. Мы говорим о возможных сложностях, которые созданы для граждан Украины новое миграционное законодательство Российской Федерации. О том, как это законодательство может повлиять на российско-украинские отношения. О том, как безответственные высказывания некоторых чиновников могут испортить международные договоренности, которые уже приняты между двумя странами. Напомню, уважаемые слушатели, что вы можете поучаствовать в нашем диалоге. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира для всех регионов Российской Федерации, так что звоните, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Я вот какой хотел бы вам вопрос, Соня, задать. Может быть, в принципе, мы рано еще обо всем этом говорим? Ведь законодательство только вступает в действие. Еще действительно у самих чиновников нет понимания между трудовой миграцией и просто приездом для человека с туристическими целями или просто частными целями в Россию. У меня вообще складывается ощущение, что российские чиновники, которые все это комментируют, вообще не считают, что в их стране можно что-то делать, кроме как класть плитку или там кирпичи на стройке. Они не воспринимают Россию как культурный центр, как научный центр, как просто место, куда просто человек приятно там приехать, погулять там по Москве, Ярославлю, Санкт-Петербург, не воспринимают ее как страну с огромным туристическим потенциалом. Глубоко презирают собственное государство, считают, что они-то сами, наверное, не отдыхают в России.
На самом деле, вот я бы хотела продолжить сейчас разговор, который мы вели в студии во время короткого перерыва. И я все-таки, вот не знаю, может быть, такой украинский оптимизм, но я все-таки склонна это связывать с приближением избирательной кампании в России. Вступят эти правила, не вступят эти правила в силу? Будут ли они отменены по велению высшего руководства или наоборот?
А зачем это в избирательной кампании?
Я думаю, что это может быть один из очень хороших аргументов. Понятных, это может быть один из понятных населению аргументов. Потому что то, что касается непосредственной жизнедеятельности каждого человека, равно как и то, что касается его кармана, это гораздо ближе, чем какие-то далекие идеологические поступки.
Но партия «Единая Россия» как раз и принимала это законодательство для того, чтобы упростить мигрантам работу в России, не только украинцам.
Ну, я хотел бы все-таки разочаровать Соню, потому что, во-первых, в России нет выборов для того, чтобы говорить об избирательных кампаниях, к сожалению.
Ну, в таких да, как на Украине.
Я же говорю, может
поэтому,
быть, это неисправимый украинский оптимизм.
Во-вторых, сейчас в России эта тема фактически не обсуждается. То есть, если она обсуждается, на страницах элитарной прессы, либо интернет-изданиях,
которые, по большому счету,
население не читает.
Да, вот. Телевидение как-то об этом не говорит.
Вообще
не. Ну, у вас телевидение вообще говорит очень ограниченные вещи, насколько я имею
поэтому,
возможность замечать.
Да, плюс надо понимать, что если бы речь шла даже потенциально о том, чтобы использовать эту тему в контексте выборов, то «Единая Россия», наверное, инициировала бы какой-нибудь законопроект, который бы она направила в Федеральную миграционную службу. Федеральная миграционная служба, слава богу, у нас еще не партийна в России. Поэтому тоже это говорить немного некорректно. И даже если представить эту ситуацию с той точки зрения, что ею мог бы кто-то воспользоваться на выборах, то скорее уж это могли бы быть какие-нибудь силы, так скажем, правого толка.
Да, кто говорит бы, не пустим никого в Россию,
пусть
на общих правилах регистрируется и так далее и тому подобное. Вот,
«Единая Россия», запрещая русские марши, она не может себе позволить такую роскошь.
Послушаем звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Моя фамилия Киселева, я звоню из Санкт-Петербурга.
О, здравствуйте.
Вы вот обсуждаете проблему мигрантов, говорите о работающих людях, но бывают еще вот такие вот совершенно жуткие ситуации. 6 лет назад моя очень близкая подруга привезла с Украины совершенно немощную мать, и которой сейчас 86 лет, она слепая, и чтобы ей легализоваться у нас в России, ей нужно поехать этой слепой и не выходящей на улицу женщине уже 4 года на Украину, получить загранпаспорт, для этого обойти очень много инстанций, и тогда приехать только сюда и легализоваться. Но это нереальная ситуация. И когда случилось так, что эта старенькая мать попала в больницу у нас здесь, в Петербурге, мою подругу выпотрошили по полной программе, потому что она приходила, а ей говорили, мы сделали то-то, 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 давайте 5 тысяч, давайте 6 тысяч.
Да, совершенно верно, потому что эта женщина не имеет медицинской страховки, да?
Конечно, да, ни страховки, да. ничего. То есть они живут все время в страхе, что вот что-то может случиться, и ситуация повторится. Но нереально поехать человеку в 86 лет слепому, и который не ходит на улицу, оформлять себе паспорт. Неужели вот нету выхода? Ведь мы же не единственные такие.
Не единственные, но эта женщина, по идее, может обратиться в Генеральное консульство Украины в Санкт-Петербурге.
Мы обращались, что же вы думаете, мы не обращались.
Не, я спрашиваю, я пытаюсь это понять. Потому что, вы знаете, у меня был в эфире когда-то представитель комитета по законодательству Госдумы Владимир Плигин, и вот ровно такую историю ему слушатель рассказывал в эфире, и он как-то пытался объяснить, как действовать в законодательстве. Я просто не помню, честно скажу, не сознаюсь, что я не помню смысла этой консультации, я просто помню, что я с такой ситуацией уже сталкивался.
Вы поверьте нам, что мы испробовали все, и выход только один. Идти на улицу к этим маклерам, которые ходят и предлагают за 2-3 тысячи долларов все это сделать. Значит, сделать-то можно, получается, вот что обидно. Сделать-то можно за 3 тысячи долларов, а легально сделать нельзя. Поверьте мне, мы испробовали все, мы столько простояли раз в этом представительстве украинском, в консульстве. Но ничего не поделать. Ответ один. Давайте иностранный паспорт, пересеките границу туда-сюда-обратно, и тогда мы все сделаем. Но на Украине получить этот паспорт, это надо обойти 15 инстанций.
Да, но это факт.
Вообще это напоминает какой-то бред, потому что граждане Украины могут ездить в Россию по гражданскому паспорту.
Нет, но для того, чтобы легализоваться в России, например, получить российское гражданство или стать на консульский учет, нужен зарубежный паспорт. А бабушки по непонятным причинам в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге не выдают этот зарубежный паспорт, хотя... Мне кажется, что если лицо становится на консульский учет...
Это еще один аргумент в пользу того, что должны быть определенные разграничения, в том числе и для таких случаев.
Да, потому что тут, Вера, я боюсь, что тут действительно есть некие зазоры в законодательстве. Но когда дама совершенно резонно говорит об этих маклерах, я начинаю думать уже не о маклерах за 2-3 тысячи долларов, а вот об этих почтовых служащих, которые должны по закону, это так вот правительство России вчера приняло это постановление, по закону проверять правильность предоставляемой информации. В почтовых отделениях.
На самом деле, власть России, к сожалению,
представляете, граждан... да, это тоже вопрос, это же тоже простор для коррупции. Представляете, говоря о коррупции в милиции.
Конечно,
а представьте себе почтового служащего, нищего всегда человека. И к нему приходит кто-то, кто не показывает ему даже паспорта гражданина России. Это вот такой вот мигрант, он сам приходит и как бы от фирмы строительной регистрируется. И вместо документа строительной фирмы дает 500 рублей, условно. Я думаю, что можно дать гораздо больше. Или дает поддельный документ, потому что в случае он не обязан разбираться. Как бы. Ну, ему дали, он проверил, все правильно. И вот таких вот фальшивых регистраций будут сотни тысяч в России.
К сожалению, власти России относятся гораздо хуже к своим соотечественникам, на мой взгляд, чем власти Украины к своим соотечественникам. Все-таки на Украине в этом отношении ситуация...
Это вам комплимент.
Ситуация чуть лучше. Я вот последний год живу на Украине и вижу это. А с другой стороны, вот в такой ситуации, безусловно, власти Украины, правительство Украины должно как-то реагировать, должно принимать какие-то законодательные, подзаконные акты. Ведь это же не единичные случаи. Таких конечно, случаев конечно. Очень много. И стратегически, на мой взгляд, если говорить о том, как решить подобную ситуацию, так, чтобы она не имела рецидивов, я думаю, что все-таки правительства наших двух стран должны прийти к мысли о том, что между Россией и Украиной нужно вводить систему двойного гражданства.
И для этого и тогда, необходимы другие.
Но это тогда очень мы, сложно.
Это не, это не очень
зрения,
сложно. Это
внесение изменений в украинскую конституцию.
Да.
Система... А украинская конституция, я думаю, это очень болезненное тело.
Олег,
которое...
для того, чтобы получить российское гражданство, по ныне действующему российскому законодательству, нужно представить документ о выходе из другого гражданства.
Нет. Вот да, здесь, Виталий,
вот
вы ошибаетесь.
Вот так говорят федеральные миграционные
вы
службы.
Вы ошибаетесь. По российским законам я знаю это, потому что я этот пункт изучал. Для того, чтобы войти в российское гражданство, не обязательно представлять бумагу о выходе из гражданства другой страны. А вот для того, чтобы получить украинское гражданство, нужно предоставить бумагу о выходе
совершенно
из гражданства.
Совершенно верно.
С этим согласен,
Украине двойное
да.
гражданство запрещено было исконно.
Поэтому давайте гражданин вернемся, Украины вернемся, гораздо слушайте. Проще может получить российское
чем
гражданство,
наоборот.
Чем гражданин России украинское гражданство. Но стратегически я считаю, что существует гигантское количество подобных, еще более плачевных ситуаций. И вот чтобы урегулировать в том числе миграционные трудовые иной законодательство.
То есть, когда вы говорите, что гражданин Украины нужно, может получить легко нужно... российское гражданство, видите, что эта бабушка не может легко.
Ну,
она
хорошо.
И выйти даже легко не
проще,
может.
Проще, чем гражданин России и украинцы.
Ну, это
да?
вот...
Но, чтобы решить эту проблему, я считаю, нам нужно вводить систему двойного гражданства.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Это вас беспокоит из Подмосковья пенсионерка Людмила Ивановна.
Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Мне бы хотелось, чтобы ваши, так сказать, корреспонденты, которые у вас присутствуют на беседе, учли еще такой факт, как присутствие пенсионеров, у которых, то есть на территории России украинского происхождения и на территории Украины российского происхождения, у которых есть родственники или недвижимость какая-то. Угу. Вот их пребывание там, чтобы было бы, ну, оформление их было бы как-то более упрощено. Потому что эти люди уже, так сказать, отработали.
Да, и они работать тоже не собираются. Вот это то, о чем я всю программу не говорю.
Они приезжают или жить в лучший климат, или к своим родственникам, или сами просто жить, или ухаживать за больными родственниками. Вот чтобы вот, и, вот отдельный этот вопрос.
Да, совершенно верно. И вы правы, Людмила. Но эти люди через 90 дней не выезжают никуда, потому что это
да,
пожилые люди, они ездят туда-сюда.
Они вынуждены выезжать. И опять приезжают, тратить свои деньги, которых у них не
и
так
силы.
Много.
Да.
И еще один такой момент. Чтобы я возражаю молодому человеку, что оформление в России украинцев, приезжающих с Украины, вот тех же стариков, необходимо отказ от украинского гражданства. И процедура
да,
очень
это необходим отказ от украинского
и
гражданства,
очень,
Олег, это правда.
Да, и очень тяжелая.
Вы просто...
По закону.
Федеральная миграционная
просто...
служба нарушает закон.
Да,
вот.
Это совершеннейшая
да? Но это так.
пытка. Это
вы, вот я рад, Людмила Ивановна, что вы меня поддержали, потому что я читал на сайте Федеральной миграционной службы, черным по белому написано. Для того, чтобы подать запрос о российском гражданстве, нужно предоставить документ о выходе из другого гражданства. Федеральная миграционная служба это требует. Я знаю десятки случаев.
Но это незаконно.
Я знаю десятки случаев, когда документы принимаются только при этом условии. И не знаю ни одного случая, когда человеку удалось бы подать документ на гражданство Российской Федерации без выхода из гражданства Украины. Вот это такая такая реальность.
Знаю достаточно большое количество, но мы в очередной раз убеждаемся, что российские чиновники нарушают, в общем, свои же законы.
Потому что я тоже, как вы считал раньше, я знаю, что по российскому законодательству действительно это возможно. И более вам того скажу. Если у вас есть российское гражданство, вас его никто не лишает. Но вот войти в него, вот условно говоря, если вы не гражданин России, гораздо труднее.
Нет, существует один механизм получения двойного гражданства, но он очень хитрый. Этот механизм заключается в том, чтобы когда человек, например, гражданин России, хочет получить получить гражданство Украины, представим себе такую ситуацию, или гражданин Украины, гражданство России, более массовая ситуация. Значит,
вы сейчас будете знать, как закон обойти, я знаю.
Он подает бумагу, он должен подать бумагу о выходе из гражданства своей страны. Но ему могут и отказать в выходе из гражданства. И если ему отказывают в выходе из гражданства, то он все равно имеет право на получение гражданства другой страны.
Послушаем дальше звонок. Здравствуйте. Говорите. Алло.
Алло.
Да. Ну вот вы в эфире.
В эфире?
Да-да-да.
А я не слышу.
А я вас слышу. Ну говорите, представьтесь, пожалуйста.
Я жительница Петербурга. Алло.
Да-да, я вас слушаю. Да.
Я из Петербурга. Меня зовут Мария Ивановна.
Здрасте, Мария Ивановна.
Я не понимаю плача по поводу бабушки. То есть бабушку мне жаль. Но ведь ее дочка, если мама уже слепа, немощна, она что, не знала законов? Она же что, не представляет в поликлинике паспорт и полис? Не далее, как вчера я была на приеме.
Нет, Мария Ивановна, вы совершенно правы. Просто дочка, вероятно, считала, что мама приедет к ней, она здесь пойдет в консульство, все оформит, и мама все получит так, по закону.
Вот, почему тогда такой вот надрыв, понимаете? Кажется, что вот мы тогда уже бесправны, коль скоро с нас, жителей России и вот коренных жителей, скажем, вот Петербурга, с нас все это требуют. И мы не считаем, что это мы в каком-то жутком положении.
Нет, просто...
не доверяют.
Как я понимаю, тут дочка тоже уже, в общем-то, не девочка, если маме 86 лет.
С одной стороны, а с другой стороны, когда она переводит, в общем, беспомощную маму из Украины, да, ей явно не до того, чтобы оформлять пожилому человеку
момент качественной юридической консультации. И так
да,
далее.
Да, то есть это давайте просто,
речь идет
наверное,
о спасении человека.
Разделять это для, как это обычно эти ситуации обращаются, грубо говоря, для простых людей, у которых точно ограничены возможности, для людей, у которых хотя, возможно, наверное, расширенные. Вот и все.
Мы сейчас...
Которые могут экстренно оформлять документы, оформлять тоже гражданство, про которое ты говорил, какими-то двойными стандартами. Вот просто различать эти вещи.
Мы сейчас, вот очень правильно было сказано о том, что нужно, может быть, какой-то больший акцент сделать в сторону пенсионеров. Да? Насколько я знаю, все-таки, если, например, гражданин Украины переезжает на постоянное место жительства в Россию и оформляет себе российское гражданство, да, он автоматически, там, пожилой гражданин, он автоматически имеет право на получение пенсии. Но, к сожалению, по факту, насколько я знаю, очень часто, опять же, эта норма не соблюдается. И человек, отработав всю свою жизнь на еще тогда единую страну, в общем-то, да, сейчас, там, 70-летний человек, да, он... переезжая из Украины в Россию, лишается пенсии. А система двойного гражданства, она как раз поможет урегулировать и пенсионное законодательство.
Почему нельзя просто заключить, есть соглашение между Россией и Украиной?
Да, да.
Ну, соглашение есть, но вот мы уже сегодня увидели, мы уже сегодня увидели, как нарушаются как минимум две нормы, да, это международный договор о 90-дневной льготе миграционной для граждан Украины в России, его пытается нарушить Федеральная миграционная служба, и Б, это норма относительно того, что для получения российского гражданства не нужно
представлять... Я вас уверяю, Олег, что даже в случае, если, допустим, представить себе, что украинская конституция каким-то волшебным образом изменится, и появится возможность двойного гражданства, это точно так же будет нарушаться, потому что по российским законам...
Нет, но это будет проще, извините меня.
Нет, просто это будет нарушаться и здесь, и
нет, мы говорим об эфемерных вещах, она не будет изменена, не будет 300 голосов, не будет дополнительно 300 голосов.
Ну, смотрите,
давайте вернемся к слушателю, мы действительно сейчас...
Одна минута.
Ну, давайте послушаем человека, и потом будем дальше это обсуждать. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, да.
Добрый день, дамы и господа.
Да,
это Александр, Москва.
Здравствуйте.
Я тут трохи про миграцию хочу поговорить.
Ну, поговорите российскую мову.
Да, вот. Вы знаете, в общем-то, конечно, Россия уже вышла на второе место в мире по миграционным всяким этим потокам после Америки. Это уже большая армия тут народу со всех мест едут, нефтедоллары привлекают и всем достается. В общем, есть что поработать. Но тут закон-то, в общем-то, наверное, правильный. Но Виталий знает, что я уже ему как-то говорил, что я не люблю никакую бюрократию. Вот. Я даже американскую. Да мы ее не любим всю. Но американскую я уважаю, потому что они взяток не берут.
Вот
в отличие от нашей
Украины. Начали с первого момента. Даже я о чем и говорю.
Так вот, Виталий, я хочу закончить мысль о том, что это все надо организовывать со всех сторон правильно, потому что контролировать надо и потоки людей приезжающих. И главное, что огромные деньги, которые крутятся в этой серой экономике, наличные. Вот из-за этого обналичка банковской структуры никак не сложится из-за этого. Поэтому надо все привести в порядок. Иначе и преступность от этого растет уже, и людей бросают, кидают. Все надо сделать организованно. Но так как я говорю, что наша бюрократия коррумпирована, поэтому и даже из этого хорошего закона ничего не будет. Вот. Так что не волнуйтесь, будут давать взятки, будут работать как хотят и что хотят.
Почему делать? Человек всегда должен жить? Вот это действительно так. Ожидает, что вот он даст взятку, и у него все будет хорошо.
Ну, а с другой стороны, так даже проще. Ты знаешь, что ты дашь взятку, и все будет хорошо. Не будешь два года ходить по инстанциям.
Если позволите, я закончу.
Вы хотите продолжить о двойном гражданстве?
О двойном гражданстве?
Оставьте, Олег.
Нет. Виталий, все-таки 30 секунд, позвольте, пожалуйста. Это не теория, потому что, да, может быть, сегодня Верховная Рада не пойдет на изменение Конституции Украины.
И завтра тоже не пойдет.
Но давайте не будем вот, воспринимать это как некие священные мантры. Да? Мы знаем, что в западных областях Украины очень много... Позвольте, Софья. Очень большое количество населения ездит работать на заработки в Польшу, в Венгрию, в Словакию, в другие восточные и центральноевропейские государства.
Ну, есть, живет только граждан Украины. Значит, по визовому режиму.
Да,
значит, из центральной и восточной Украины едут в Россию и так далее. Когда я говорю о системе введения двойного гражданства, я не имею в виду только двойное гражданство с Россией.
Непонятно, да.
Двойное гражданство может быть с странами Евросоюза, с той же самой Польшей, например. Просто Украина, как государство, которое находится в таком геополитическом месте, да, где она не может вот закрыться и уйти сама в себя, да, она все равно в открытом мире находится и все равно едут туда, где больше денег. Если денег больше в России, в Россию,
нет,
в Польшу.
Идея понятна, но просто,
скажите,
сегодня
это будет проще для граждан Украины. Я хочу напомнить, что сразу после оранжевой революции Украина упростила визовые режимы, режим, скажем, обмена трудовыми потоками и интеллектуальными потоками, в том числе чего нет в российском случае, с очень многими странами, и
со
Евросоюза, да, и с Канадой.
Ну хорошо, вначале она упростила.
Она упростила эти нормы действуют.
Все равно рано или поздно мы придем к тому, что нужно будет вводить двойное, тройное
или
гражданство.
Безвизовый режим,
или
безвизовый
режим. Да, или безвизовый режим,
Россия,
но тогда...
Россия имеет двойное гражданство, да? Россия имеет двойное гражданство.
Тема двойного гражданства очень скользкая сейчас для Украины еще и потому, что если мы уже говорим на эту тему, тогда давайте учитывать и говорим о глобализации. Тогда давайте учитывать моменты с распространением терроризма, с распространением каких-то международных угроз.
Слушайте, мы на самом деле вступили на опасный терроризм, путь, потому что нынешний парламент не может принять этого закона. Он еще будет работать 4 года.
Да, и мере. Я думаю, что у нашей
это
Верховной
отдельная
Рады,
тема.
Да.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Я просто хотел... Да, здрасте. Говорите, пожалуйста. Да. Это вы, да. Да.
Алло.
Да, вы это вы в эфире
Ирина
говорите.
Ирина Петровна,
да, здрасте.
Вот у меня два вопроса. Первый вопрос. Вот я вчера из вашего радио услышала информацию, что Россия вышла, по данным Всемирного банка, на второе место в мире по числу мигрантов. Но если и далее упрощать законов, то что вот вообще вы хотите добиться? Чтобы Россия вообще всех переплюнула и вообще местное население растворилось в миграции, его практически не было. Второй вопрос. Вот я пожилой человек, и мне захотелось переехать в страну с лучшим климатом и с лучшими пенсиями. Ну, например, в Испанию или в Канаду. Как меня там встретить? И вообще там приветствуют приезд пожилых людей? Или там как раз вот им-то и делают ограничения по пенсиям и никаких сантиментов? Вот ответ хотелось бы услышать. Почему именно вот так вот прессуют Россию? Берите всех, платите у нас нищее население, отдирайте его до конца, которое просто уже вымирает. И давайте дальше запускайте, обдирайте, прессуйте.
Понятно.
Но все-таки, мне кажется, мигранты из Украины для России и мигранты из Средней Азии – это немножко разные мигранты.
Какой расизм.
И называть…
Расизм.
Ну, извините, не расизм,
да.
Это
прагматизм.
Это единое славянское пространство, на мой взгляд, да, которое гораздо ближе по культурным, цивилизационным и иным форматам.
Но если ты едешь на стройку класть кирпичи, я думаю, что тут не до культурных форматов.
Нет, да. Знаете, нет. Мы еще, слава богу, ни разу не слышали, чтобы скинхеды в Москве или в Питере избили гражданина Украины.
Да уж, слава богу, действительно.
Слава
Но
богу.
Пока нет, просто вот. Не могут
поэтому,
отличить.
Да, да. Поэтому,
не дошли еще до этого.
Поэтому все-таки я глубоко убежден, что между Россией, Украиной и Беларусью...
Я гражданин Украины, вы считаете, что меня не могут побить? Ну, посмотрите, Виталий, на меня.
Я думаю, вас вообще никто не имеет права тронуть с пальцем, потому что вы национальное достояние не только России, но и Украины.
Спасибо, но побить могут. Да, ну хорошо.
А лучше не каркайте.
Поэтому я убежден, что между Россией, Украиной и Белоруссией должно быть единое миграционное пространство, единое миграционное трудовое законодательство. Потому что все-таки, ну, в конце концов, даже с точки зрения российских чиновников, какой мигрант, а в России население вымирает со скоростью чуть менее 100 тысяч в год, какой мигрант будет в России лучше принят, и какому мигранту будут больше рады, да? Там из Харьковской области человеку, который приехал работать, или жителю там
города. Давайте просто ответ скажем, слушайте, что люди приезжают работать и не отбирают у кого-то рабочие места, они занимают те места, которые никто не претендует из россиян, к сожалению.
И если в России не будет миграции, то Россия будет стремительно терять свое население. Просто стремительно, да?
Но я думаю, что тут в данном, Олег,
в ближайшие 20 лет
можно
потерять там треть населения.
Это проблема уже, как бы, может быть, это иезуитски не звучало, это проблема России, а не Украины. Потому что, согласно украинской статистике, большая часть наших граждан, те, которые выезжают работать, они выезжают работать все-таки за рубеж, все-таки в ту же Польшу, в Венгрию, в Словакию. В Россию едут меньшинство из этих
людей. Кстати, никто не знает, потому что нет учета.
Не меньшинство.
Нет такого
учета. Это официальная статистика.
Я думаю, что это сравнимые цифры. Польша и Россия – это сравнимые цифры.
Я думаю, что в России
строительный бизнес – может быть, разве что по размерам государства.
Добыча природных ископаемых.
Нет, Соня, смотрите, в Польше это легально. Миграция.
Да,
а
да,
в России никто не знает, сколько людей выезжает и сколько возвращается.
Знаете, Виталий, а мы вот сегодня не затронули одну очень интересную тему, на мой взгляд. Вот сейчас, да, когда будет фактически ужесточено миграционное законодательство России, и когда мы видим, что, например, на рынках сейчас российских идет массовый вынос мигрантов с территории рынков, и 1 апреля иностранный гражданин вообще не будет иметь права работать на российском рынке. Вот как вы думаете, а куда направят свои стопы эти мигранты? И не Украина ли может оказаться на их пути в том числе?
Да, я думаю, что по большому счету через линию рынка, украинские рынки вполне заняты местным населением. У меня большой
вполне,
вопрос.
Но Украина это второе государство в мире снизу. По соотношению смертности и рождаемости не в сторону рождаемости.
Да, я понимаю, но вся проблема в том, что вот меня интересует не это, меня интересует, найдут ли свою нишу здесь на Украине те украинские граждане, например, крымчане, которые традиционно торгуют на российских рынках всеми вот этими фруктами и прочими.
К сожалению, не крымчане традиционно торгуют на российских рынках, а скорее граждане Азербайджана, граждане Средней Азии и так далее.
Крымчане там тоже немало.
Я не встречал ни одного крымчанина, если честно говоря, да. В Москве все поделено, все это прекрасно знают.
Это ведь
там
тоже
вьетнамцы торгуют куртками, азербайджанцы фруктами и так далее, да?
Вы знаете, мои коллеги, которые в Иране работают, они тоже говорят, что на иранских рынках работают в основном азербайджанцы. Это такая вот вечное стремление найти на рынке чужого.
Может, это у них любимая национальная профессия?
Но люди умеют торговать.
Вы давно были на рынке?
Нет, недавно. Вот у нас тут рынок рядом, Бессарабский.
А в Москве?
Тишинский рынок у меня рядом. Я там жил, он не только недавно был закрыт.
Я тоже там был недавно, и, к сожалению, ни одного крымчанина я там не увидел.
Я думаю, что не к сожалению, а к счастью.
Ну почему к счастью?
Крымский, для Москвы, к сожалению.
Крымский виноград – это то, что стоит есть.
Согласна.
Вы здесь в Киеве едите,
да,
вы отказываете.
В общем, Украина может оказаться на пути определенных мигрантов, которые окажутся лишены работы в России, и которые могут осваивать новые рынки – Беларусь, Украину и другие страны.
Ну, давайте этим знаком вопроса мы завершим нашу программу сегодняшнюю. Поблагодарим гостей. Я напомню, что в киевской студии «Радио Свобода» были журналист интернет-издания «Обозреватель» Соня Кошкина. Спасибо.
Спасибо,
Сонечка, что пришли. Исполнительный директор Российско-Украинского информационного центра Олег Бондаренко. Спасибо за участие. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Антоненко. А в 12 часов в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Главные темы. Парламент Киргизии вновь проголосовал против кандидатуры Феликса Кулова на пост премьера. Всемирный форум в Давосе. Российские студенты сегодня отмечают Татьянин день. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745.